вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели передачи «Золотая середина». Вновь пятница, 15 часов по московскому времени, и мы с вами встречаемся в это время здесь, ну, я по-прежнему так, знаете, с ностальгией даже какой-то говорю, на волнах «Радио Теос», передача «Золотая середина». Конечно, уже давно не на волнах, потому что все мы имеем под рукой интернет, который, кстати, которым легко воспользоваться для того, чтобы слушать в том числе и эту бывшую радиостанцию, сейчас такой медиахолдинг, и бывшую на волнах, средних волнах передачу «Золотая середина». Так что пользуйтесь, друзья, техническими достижениями для того, чтобы больше распространилось Евангелие по всему лицу земли, больше люди могли услышать реальную истину о Боге, которая спасает и их бессмертные души, и помогает другим услышать, тоже спастись. Так что вот с вами по пятницам пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Я очень рад этому общению. Как я уже много раз говорил, что уже 28 с лишним лет назад, скоро будем праздновать какую-то, наверное, очередную годовщину, даже, может быть, юбилейную, через пару годиков. Для меня всегда хорошим таким критерием верности, постоянства и долголетия в служении являл Ян Николаевич Пести. Я был у него в студии, он к нам в церковь приезжал. Он 50 лет был на радио, 50 лет. По тем временам, конечно, радио глушилось, и сложно было иногда даже его услышать. Но какой богатый урожай тех, кого он укрепил за эти годы, тех, кто обратились к Богу. Так что для меня есть такие ориентиры. Я пока еще только перевалил за половину этого срока, 28 лет, еще есть куда двигаться. Но в любом случае, друзья, неважно, сколько я здесь, Господь с нами во все дни до скончания века, поэтому мы Его познаем. Он вчера и сегодня и вовеки тот же, поэтому будем обращаться к Нему. Поддержите меня в молитвах, потому что это всегда непросто, несмотря на то, что появляется даже какая-то привычка. Но всегда хочу, чтобы быть чутким голосу Божьему, и Он направляет удивительным образом в программах, так что и сам какие-то мысли запоминаю, помечаю себе, потому что это как вдохновение, которое приходит, когда я сажусь к микрофону. Так что пусть Бог нас всех благословит. Сразу хочу сказать, как можно к нам, по привычке хотел сказать, дозвониться, как можно с нами сконтактироваться, вот более, может быть, современное слово, скоммуницироваться, ну, уже привыкайте. Или как можно вам ваш вопрос написать нам сюда, в эту программу. Напомню, что сегодня у нас 7 уже августа, начался последний месяц уже уходящего лето, но еще предстоит нам погреться в лучах его солнца и солнца благодати Божией. Так что лето благоприятное по-прежнему для нас есть, хотя мы не знаем, в какой день и час придет наш Господь. Так что сегодня у нас 7 августа 2026 года, и с вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Говорю для тех, кто попозже подключился, как написать ваш вопрос, а программа рассчитана и на то и создана, чтобы здесь в режиме, можно сказать, онлайн, тоже привыкаем к этим терминам, или в прямом эфире, мы могли с вами общаться, и вы могли задать свои волнующие вопросы. Ну, а я, конечно, буду по милости Божией с Библией в сердце и в руках стараться на них ответить. Итак, значит, первая возможность, вот там же, где вы нас слушаете, если вы нас слушаете через интернет, надеюсь, у нас сейчас большинство наших слушателей в интернете, внизу экрана, в правой стороне, нижняя правая сторона экрана, иногда в уголочке, иногда ближе к уголочку, есть такая возможность. Там значок облачко и три точечки в нем. Вот это облачко – это такое напоминание всем нам, как можно озвучить героев, там, помните, мультфильмов или кого-то еще, когда они рисованы или нарисованы. Вот, для того, чтобы озвучить нарисованного героя, ему пририсовывалось такое облачко со скобочкой к его рту идущей, и какие-то слова там писались. В общем, непрозрачный намек о том, что вы можете говорить. Говорить через смс-ки, как мы сейчас их называем, краткие сообщения, которые, спасибо всем, кто трудится на Теос Медиа, и тем, кто подключает эту аппаратуру, и тем, кто заботится, чтобы ваши смс-ки были доставлены мне на мою почту. Спасибо Оле, спасибо Яну, Ирине, ну и многим администрированием, кто администрирует по-прежнему вот такое уникальное, я бы сказал, наше с вами общение. Ну, может быть, для кого-то оно давно уже не уникально, когда-то мы мечтали что-то в прямом эфире сказать, была кругом цензура, ну вот вы можете проверить, насколько эта программа подается для вас в прямом эфире, как сейчас говорят молодежь, в стриме или, может быть, в записи. В принципе, это легко тоже можно сделать. Нажать вот этот значок, облачко и три точечки, там появится у вас табличка. Аккуратненько ее заполните. Первое, напишите свое имя, или настоящее, или вымышленное. Вторая строчка – это электронная почта, если она у вас есть, пожалуйста, заполните это поле. И кратенько, в 5 или 7 предложений, в третьей строчке, в третьем, ну, можно сказать, разделе этой таблички, напишите ваш вопрос. Я, кстати, тоже хочу сказать, что есть вторая возможность, как общаться со мной, в том числе и вне эфира. Запишите мой номер, мобильный номер телефона. Я принимаю звонки и иногда очень этому рад, потому что в любом случае мы должны оказывать помощь друг другу. Кто насколько продвинулся во Христе, мы оказывать должны друг другу помощь. Плюс 7-926-211-56-97. Плюс 7-926-211-56-97. Давно я тружусь уже в нашей поместной Тушинской Евангельской Церкви. Очень рад общению с любыми христианами, любых конфессий. Верю, что у Христа одна Церковь. Ну, не один я такой, так верю. Вот, так и в апостольском символе веры написано. И не только. Ну да, иногда акценты делаются на определенное братство, это тоже важно, а на определенный союз, как мы говорим, какую-то структуру, может быть, объединение церквей по какому-то признаку, территориальному, там, областному, ну, бывает так, городскому. Но в любом случае мы действительно соединены в духе, поэтому я много раз в этом убеждался и продолжаю убеждаться. Пусть Бог нас благословит. Если кто-то не успел записать телефон, я еще раз его повторю. Плюс 7-926-211-56-97. Плюс 7-926-211-56-97. Ну, можете пометить, пастор Андрей Петров, Андрей Юрьевич, как хотите, я не знаю, по возрасту. Просто брат Андрей, обращайтесь, звоните вне радийная, по-прежнему вспоминаю термины предыдущие, да, вне времени нашего прямого эфира, я телефон отключаю или ставлю на бесшумный режим, так что, пожалуйста, пишите, но можно это сделать и на телефон. Вот к этому телефону, который я продиктовал, привязаны и WhatsApp, и Telegram, они у меня по-прежнему работают, так что пишите или через эти мессенджеры, как мы их называем сегодня, коммуникаторы, либо просто простой смс-кой, тоже это возможно. Присылайте ваши вопросы вне радийное или вне эфирное время, даже если это будет среди ночи, я понимаю, что меня слушают в разных часовых поясах, и бывает так, что мы уже здесь спим, а там кто-то по ту сторону земли только просыпается и только встает. Ну, так вот устроен мир наш окружающий, и дай Бог, чтобы мы понимали, как устроен и духовный мир, чтобы вовремя сориентироваться, что необходимо для нашей бессмертной души. Все, пожалуй, вам рассказал. Я еще буду повторять и номер телефона, и как с нами связаться. Я говорю с нами, потому что спасибо еще раз Оле, Яну, Ирине, они обеспечивают эту связь прямо сегодня, 7 августа 2026 года. Если вы посмотрели на календари и дата у вас не совпала, обычно у нас есть повтор программы, например, завтра в 7 часов утра, то не переживайте. Потом она может быть повторена и не раз. У меня тоже бывают и выходные, и командировки, и отпуск. Так что иногда у нас идут передачи в повторе. Тоже не смущайтесь, просто внимательно слушайте вот эту дату и поймете, нужно ли вам что-то присылать, смс-сообщение, как-то связываться с нами или нет. Прямой ли это эфир или нет. Вот для этого я и в начале программы это звучит, что это повтор, если это повтор. Но сейчас это вот не повтор. 15 часов, уже 11 минут 7 августа 2026 года. Сразу хочу сказать, что люблю отвечать на все вопросы, даже если не успел по времени. Бывает, не вписываешься, потому что либо очень много было вопросов, и они, конечно, каждый требует хоть какой-то там минуту, две, иногда три и пять времени для ответа. Ну, а времени уже не хватает. Мы очень иногда зажаты временем. Кстати, хочу сказать, присылайте ваши вопросы в начале эфира. Больше вероятности, что я до них доберусь и буду отвечать на них прямо сегодня. Итак, если у меня накапливаются вопросы, я открыл чат «Вопросы к передаче «Золотая середина». Вы можете писать прямо сейчас, опять же, через WhatsApp или Telegram, пришлите или обычной смс-кой. Хочу стать участником, Андрей Юрьевич, там пастор Андрей. Хочу стать регулярным участником чата или группы «Вопросы к передаче «Золотая середина». Они у меня подкапливаются к пятнице, и в конце недели я прорабатываю, иногда успеваю, иногда нет. Я их зачитываю уже в прямом эфире. Так что вот, пожалуйста, не будьте скованы только рамками нашего тут меньше часа мы общения. И вот такие вопросы у нас еще приходят, и я стараюсь в начале следующего эфира, если я не успел ответить в прошлую пятницу, переносить их на следующую пятницу. Олег Зинченко задавал вопрос в прошлую пятницу. Церковь не всегда может быть прямым путем. Говорю это не со злорадством, а с болью. Ну, Олег, я, наверное, насколько могу, разделяю и сочувствую этой боли твоей. Действительно, церковь ведь собрание несовершенных людей, чтобы возвещать совершенство, призвавшего того, кто нас призвал, Иисуса Христа, то есть самого Бога, в чудный свой свет. Это почти что цитата без вот этих моих комментариев в Новом Завете. Церковь, мы все призванные, один из терминов, который употребляется в греческом языке, «экклесия». Может быть, вам знаком греческий язык, может быть, вы слышали этот термин. Он раньше, в те времена, во времена Иисуса Христа, в греческом, напомню, мире, тогда очень многие говорили по-гречески, даже из других племен и народов, это был, ну, своего рода международный язык для того времени, для той цивилизации. Поэтому «экклесия» употреблялось это слово еще и для депутатов городской, как бы мы сейчас сказали, думы. То есть собирались по округам, особенно больших таких метрополий, они назывались, городов, где от каждого района этого города были представители. Вот где они были представители? В «экклесии». Вот это лучшие из лучших выбирались по принципу голосования, в том числе и депутатского. Это у нас наследие еще Древней Греции, друзья. Так что не забывайте историю. Мы сейчас этим всем пользуемся и думаем, что это вот только придумано в наше время. Нет, это очень глубокие корни. В принципе, правильно. Это на этом зиждется правильная избирательная система. Сейчас уж больно замызганное, как это сказать, затертое слово «демократия», но в принципе, опять же, оно имеет греческие корни. Это по сути, воля большинства. Это воля большинства, не меньшинства, хочу ответить на это, напомнить, а подметить. Да? Хотя волю меньшинства, в том числе и парламенты различные в разное время, учитывали, но тем не менее. Так вот, церковь – это собрание людей, которые призваны самим Богом, если брать основу церкви, если брать ее сердцевину, ее, ну, скажем так, вот этих лучших людей, представителей Христова гражданства, Христового народа. Но в церковь заходят и люди вообще иногда первый раз. И иногда люди, не разбираясь, зашли тоже первый раз и встретили подобного человека. И он что-то им такое выдал и в поведении, и в словах, что человек отвратился и подумал, что он представитель всей церкви. Вот если, Олег, с вами так произошло, надеюсь, что, может быть, не так. Но бывает, когда и священник или был занят, или не смог ответить, или как-то вот, как вам показалось, проявил, может быть, равнодушие к вашей проблеме. Да, бывает такое. Еще раз надо помнить, что пока мы на этой грешной земле, мы все несовершенные люди. Но Господь нас усовершает, и Он Духом Святым трудится в наших сердцах. Поэтому, ну, как-то не сетуйте, не сетуйте. Не всегда может быть прямым путем ко Христу церковь, хотя к этому призвана, и к этому Писание нас многократно не только поощряет, а даже, я бы сказал, ну, как-то подталкивает, да. Павел говорит, если я не благовествую, имеется в виду о Христе, эту благую весть для спасения любой души, то я, говорит, несчастнее всех человеков, да. Он говорит, то горе мне, вот так он говорит, горе мне, если я не благовествую. Поэтому церковь призвана нести благую весть, то есть рассказ о том, как Господь нас любит, о том, как Он пострадал за нас и как Он нас привлекает к себе, чтобы нам откликнуться. Что нам-то нужно делать? Вот обо всем об этом вы тоже можете сегодня продолжить и задавать ваши вопросы. Тот самый Станислав задавал тоже под конец эфира прошлого, но тоже вопрос переношу на сегодняшний эфир. Вы как-то сказали, что Люцифер ко всему прочему еще и украл у человека право владеть землей. Так я вам о том и толкую. В совокупности с отпадением Люцифера от Бога, этих двух его прегрешений вполне достаточно, чтобы вину за повреждение мира возложить именно на Люцифера, а не на грехопадение человека. Иначе это логическая ошибка каузуального атрибутирования. А ведь у вас вся доктрина на этом построена. Ну, я уже отвечал на подобный вопрос, Станислав, может быть, вы повторяетесь. Ну, может быть, это пересылка прошлого вашего вопроса. Ну, полезно будет еще раз всем другим услышать. Спасибо, что вы думающий человек. Но немножечко я нахожу у вас здесь логическую ошибку. Понимаете, ведь если вы дитя, к примеру, неразумное, ну, мы все были в таком возрасте, и мы что-то сделали, потому что какой-то дядька сказал, мальчик, иди и сделай это. Вот сколько таких мошеннических схем сегодня звонят и говорят, иди, подожди, или что-то еще сделай, не дай Господь, плохого другим людям, социуму, да? И что? Мы что, не виноваты? Вот если ребенок, то да, ребенка не судят. И то, с какого возраста, да, ну, не ребенок, там, подросток, например, там уже есть уголовно наказуемый возраст. И я трудился 12 лет в таких колониях, где именно с 13 лет уже было уголовно наказуемы какие-то преступления, где уже не комната милиции, которая раньше была, не родители его, не все эти там, ну, какие-то, скажем так, старания общества не смогли изменить этого подростка. Ну, бывают неблагонадежные семьи, семьи алкоголиков, наркоманов или как-то вообще неполноценные семьи. У матери, там, у которых много детей, не хватило на него времени, его воспитывала улица. И вот он где-то что-то раз и украл. Вот с определенного возраста он идет уже по статье и едет отбывать наказание в ИК, исправительной колонии, соответственно, для подростков. Да, у него бывают у подростков серьезные преступления с большими сроками, и тогда ему предстоит 18 лет переход на взрослую, так вот простым языком говоря, когда срок он продолжает отбывать, а уже по возрасту стал 18-летним. Поэтому я почему такой заход делаю, Станислав, вы сейчас поймете. Вы-то ведь, ну, Адам-то ведь был-то взрослый, он же не был каким-то наивным дитем. Но тогда, конечно, вся вина была бы вот на этом Люцифере, который вот так вот хитро воспользовался и как инструментом, вслепую, как говорят, воспользовался, диктовал свою волю, а Адам все это и выполнил. Но у Адама это была своя воля, вот ведь в чем вопрос. И Бог наделил его своей волей, и он был совершенный, совершенный в выборе, совершенный в своем устройстве, в этом мире. Поэтому весь мир был ему передан. Он давал название всем животным, растениям, всему миру окружающему. У него вот какая ответственность была. Это же не малолетний ребеночек даже. Вот тогда бы я согласился с вашей логикой, что на вся вина возлагается на Люцифера. А здесь эту вину они разделили. И Люцифер уже осужден, а все, кто идут по-прежнему против Бога, будут осуждены справедливым Божьим судом и отправлены в то же самое место отбывать вечное наказание, которое будет отправлен сатана. Читайте последние главы книги Откровения. И сатана, Люцифер, и уже пророк, и все последующие за ними были брошены в озеро огненное. И смерть, и ад – все это Бог совершит, полностью почистит этот мир. А вот тем, кому он предоставил, кто прошли испытания, кто в тяжелых испытаниях подобных искушений сделали выбор в сторону Бога, не ослушались его и продолжают это делать, вот им и дана будет власть. И уже здесь на земле дается в духе власть Христа, который в нас, и будет дана власть в Царстве Христа. Они не только благословенные граждане, которые унаследуют это, они еще и, ну, как написано, все начальства и власти поклонятся. Все он положил под ноги Христовой Церкви, где главою является сам Иисус Христос. Так что вот с этим попробуйте разобраться. Я думаю, что мой ответ несложный, и вы с ним сможете легко разобраться, переслушав, может быть, даже несколько раз. Мухаммад не подписался, но вот исходя из длинного названия электронной почты 3729, да, могу, наверное, к вам так обращаться. Мораль религии тоже несет субъективный характер, потому что существует множество религий в мире, что каждая религия заявляет, что ее моральные ценности истинны и правильны. Значит, определенная религия, их свыше 4000, несет в себе субъективный характер. Ну, Мухаммад, я не спорю с вами, я даже подкорректирую вашу цифру. Правда, добавлю религий и философских взглядов. Иногда люди живут под действием, ну, какой-то религии, а иногда свод правил, которые общество или часть общества, или сам человек сам себе придумал, принципы, и он живет так. У него, как говорят, своя философия. Поэтому вот я учился в академии как раз РХГА, Русская христианская гуманитарная академия в Санкт-Петербурге. Заканчивал вот пятилетний курс и защитил диплом на религоведа-преподавателя. Так что вот там нам профессор говорил, что их на то время, это 10 лет назад, сейчас, наверное, наверняка еще больше, интернет в этом нам способствует и очень сильно помогает, их было 6 тысяч, не 4, как вы написали, а 6. И я думаю, что, может быть, сейчас уже и под 8. Так что вот даже в 2 раза больше. Конечно, каждый взгляд и каждая религия имеет в плане восприятия субъективный характер. Но вот в плане изложения хочу с вами здесь не согласиться. Мы верим, что именно Библия – это священное писание, которое исповедует как минимум основных таких три крупных исторически сложившихся, как мы говорим, традиционных направлений в религии или религиозных взглядов. Это иудаизм, это христианство, это мусульманство. Все они тянутся к одному отцу веры, который чтут каждый из этих направлений. Ибрагиму, это я говорю для мусульман, или Аврааму для христиан и иудеев. Это так. Так вот, он отец веры. Это монотеистические религии. Их не только эти, есть и другие монотеистические представители. Моно – это один, а теос – это Бог. Вы как раз слушаете передачи на Теос Медиа. Это единое слово, выражающее слово Бог. Поэтому, когда Бог один, а не многобожие, Это называется монотеистическая религия. Так вот, действительно, вот эти три основных таких направления религиозных, религии, даже их называют как отдельные, хотя они взаимосвязаны, они имеют священные писания. Ну, например, Пятикнижие Моисея, которое названо Тора, да, Тоарат, так названо это в Коране, или просто Библия, да, мы читаем Ветхий Завет и Новый Завет, это для христиан очень близкое тоже такое понятие. Так вот, в данном случае хочу сказать, что все представители этих религий, которые я назвал, верят, что Бог написал им это слово. Бог. А написали это люди, движимые Духом Святым. Святые люди написано. Те, которые чтут Бога. Те, которым Бог особым образом их посетил и передал им свое слово. Поэтому вот тут теряется субъективизм. Например, приведу вам маленький пример, и вот тут уже будет, приходят вопросики, я буду приступать к другим. Мухаммад, смотрите, как пишет Моисей в книге, которую он писал, Пятикнижие Моисея. В одной из книг вы можете найти там Бытие, Левит, Числа, Второзаконие. Вот, можете найти, значит, такое выражение. Моисей был кратчайший человек на земле. Ну, напомню для тех, кто, может быть, не знаком с религиозными терминами, кратчайший – это значит самый скромный. Ну, это синонимы, по крайней мере. Кратчайший – вот скромно ли было Моисею написать так про себя? Ну, совсем не скромно. Кратчайший – это значит, скромнее его нет. Ну, вы, наверное, многие улыбнулись. Это как человек бы сам о себе сказал, я самый скромный на земле. О чем это говорит? Либо говорит о том, что Моисей что-то у него с головой плохо было, или он обольстился гордостью и уже не замечает, что вот такие выдает выражения. Либо, другой вариант есть, что писал через него, через Моисея сам Бог о нем, о Моисее. Вот такой вариант существует, который, конечно, и есть истина, потому что любой изучающий, что делал Моисей, когда вывел народ израильский из пустыни, из этого рабства египетского, то есть, простите, из египетского рабства повел по пустыне в землю обетованную, то, конечно, мы понимаем, что он только в одном месте ему укор Господь делает такой, что он там ударил скалу, за что, в общем-то, и поплатился, не вошел в землю обетованную. Но это тоже было, может быть, не случайно все это имеет еще глубинные такие теологические корни. Любое действие даже того народа Израиля или Моисея. Поэтому, Мухаммад, я верю, что Божье Слово, оно не субъективно, оно как раз и есть объект, оно объективно. Это сам Бог, который абсолют, а абсолютность – это как раз и есть объективность. Чем мы справедливее наши суды, тем, говорят, это был объективный суд, да, или объективное суждение. А Бог никогда не ошибается, не обманывает никого, и Он вообще есть абсолют. Абсолют справедливости, абсолют правды, абсолют истины. Так что вот здесь я верю, что Библия носит не субъективный, а объективный характер. А вот восприятие Библии, да, здесь я с вами согласен. Люди иногда что-то недопоняли. И это было во времена Христа, фарисеи там что-то недопоняли, и они обращались к нему, говорят, как же вот так написано, а как отвечал Христос? Он говорит, а вы не читали, вот так еще написано. То есть они явно что-то недочитали, а Библия, напомню опять, такой очень распространенный метод, не мной придуманный, самым давно пользуюсь, вкупе, вот есть такой метод философии, противопоставления. А есть метод такой, допустим, такая логическая цепочка. В простонародье это звучит, что посеешь, что пожнешь, а это причинно-следственная связь. А еще про тот метод, про который я сейчас как раз хотел упомянуть, как пример, обобщение. Когда, например, какой-то предмет описывается по-разному. Ну, я все время цитирую про помидор, может быть, он уже вам приелся, но что он красный, к примеру, что бывают они и продолговатые, что он вырос, растет на грядке, растет там вот таким образом. То есть различные характеристики какого-то предмета, или что еще сложнее, какой-то личности, это уже одушевленной, чаще всего показывает нам всю многосторонность этой личности. И если мы какую-то из характеристик не учтем, мы можем ошибиться в описании предмета или этого человека, допустим, этой личности. Поэтому вот Библия всегда носила и носит характер обобщения. Поэтому не надо торопиться выхватывать что-то из контекста, а надо посмотреть параллельные места, посмотреть, где еще об этом говорится. Сейчас у всех поисковые системы под рукой. Ввести какое-то ключевое слово этой фразы, которую вы обсуждаете с друзьями или с кем-то еще, и посмотреть на эту же фразу или на похожую формулировку, или даже на это же слово, если оно ключевое, какие есть еще параллельные места. Или встречающиеся в Библии, в Новом особенно Завете места. Происходила корректировка от Ветхого к Новому Завету. Оно претерпевало многократно, и не надо этого бояться. Я на этот вопрос тоже отвечал. Потому что Бог тарил, вот Он готовил путь своему Сыну Иисусу Христу, и поэтому Он редактировал те постановления, те заповеди, те законы. В конечном итоге это все вылилось в Новый Завет. Древнее прошло, теперь все новое. Во Христе мы новое творение, старое близко к уничтожению. Все это мы читаем в Священном Писании, поэтому это не значит, что Он отменил какие-то заповеди, просто они перешли в другое исполнение, исполнение в Духе. Если человек любит, он ведь не убьет. И поэтому Он дал намного большее. Он дал свою небесную любовь всем желающим, кто захотел за ним последовать. И теперь вот это вот друг друга подгонять и говорить, ты не убей, ты не укради, это же сам Бог сказал. Это уже удел тех, которые Христа не познали. Они пока еще вот толкутся в таких вот бедных вещественных началах. Хотя и самим Богом когда-то данным. А вот лучше приобрести сразу любовь, и поэтому все заповеди, как написано в том же Новом Завете, что любовь есть исполнение закона. Вот такой короткий и такой духовный, возвышенный путь, который Бог нам предложил. А для этого Христос говорит, как я исполнил заповеди Отца моего и пребываю в Его любви, так и вы соблюдите мои заповеди и пребывайте в моей любви. Как будто у них разные заповеди и разная любовь, да? Но все-таки какая-то разница все-таки есть. Любовь, явленная в Сыне Иисусе Христе, и заповеди, которые Он оставляет, это заповеди любви. А цитату, про которую я сейчас, которую я процитировал и которую вспомнил, это 15 глава, найдете там Евангелие от Иоанна. Но для меня когда-то это было, я бы сказал, революционно прозвучало, потому что сколько раз читал Евангелие, как-то не обращал внимания. И поэтому у людей бывает путаница, связанная с законом, и путаница, что же исполнять, с чего же начинать. Я бы посоветовал каждому начать с личных отношений со Христом, призвать Его в свою жизнь, открыть Ему двери своего сердца. Помните, Он говорит, все стою у двери и стучу. И дальше Он войдет и наделит вас особой силой благодати и вместе с ней любовью. Римлянам 5:5, что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. Принять сразу Духа Святого, а дальше в нем возрастать, самим умоляться, а ему давать больше места и роста, духовно возродиться и расти. Вот это начало такое положено. А есть люди, которые издалека, они пытаются жить по закону, не убивать, даже мысли не допускать, не красть, не лжесвидетельствовать, не пожелать ничего ближнего там, и так далее, не блудить, не устраивать кумиров. И это долгий очень путь. И знаете, когда нет Бога в нас, люди не смогли его исполнить. Почитайте побольше Писания, особенно Новый Завет, послание к евреям, послание к римлянам. Без Бога как исполнить это? Это такие жесткие правила, которые, если в чем-то одном ошибся, то опять все обнуляется. Опять все обнуляется. Это вот как дети играют в игру, там дошли до какого-то уровня, там какая-то яма, что-то перепрыгнуть не могут. И вот они туда попадают, или там на них какой-то, монстр выскакивает и их кушает. Вот. И они опять идут к началу этого уровня. И вот так человечество карабкалось, я таким современным, может быть, примером вас немножко подталкиваю к такому доброму размышлению. Как Христос говорил, такие современные для того времени притчи окружающих его людей. А вот сегодня к компьютеру дети, он больше нас уже его знают. Поэтому я им привожу такой пример. Я говорю, хочешь перейти на другой уровень, в Новый Завет, это новый уровень, вот, то вот, пожалуйста, доверь свое сердце Богу, и он тебя перенесет через эту яму, и он поможет тебе. И дальше будет совсем другая жизнь. Если Бог существовал, то определенные моральные ценности были в начале человечества, и определенные моральные ценности существуют сейчас. Если Бог в начале человечества разрешил совокупляться детям Адама, тогда в данный момент морально нынешний, моралью нынешнего христианства, ислама или иудаизма, мы должны будем судить это постановление Бога, потому что инцест считается неправильным в этих религиях, а Бог разрешил это в начале человечества. Ну, я хочу сказать, Мухаммад, в начале человечества должно было распространиться. Поэтому это скажет вам любой генетик, что есть там рецессивные, доминантные признаки распространения генов. И вот у нас идет вот как бы наш генофонд, назовем так общим словом, он не идеальный. Он с каждым поколением ломается еще больше, и в нем появляются болезни, склонности к каким-то инвалидностям, каким-то изъянам и так далее. И вот со временем, когда у людей был, ну, начиная от Адама, почти что идеальный такой генофонд, им можно было. Даже, я бы сказал, там написано, что многих за 900 лет, там сколько родил Адам и Ева, там нет даже числа. И, конечно, им приходилось жениться и выходить замуж за ближайших родственников. Это действительно не было грехом. А вот дальше скажет опять же вам любой, в том числе и медик. Вот вы меня поймете. Если люди из одного родства, а тем более из одной семьи, друг на друге женятся, или вот такое у них происходит, значит, такая встреча интимная, вот, что у них появляется потомство, то вероятность появления вот, инвалида, такого, ну, просто урода, да, вот, в десятки раз, если не больше, если не в сотни, увеличивается. Поэтому с определенного времени, когда человечество расплодилось и разошлось, это там Вавилонская башня была, и там появились свои языки, и они разошлись по всей, на тот момент по всей земле, для того, чтобы уже существовать как отдельные нации. Вот как отдельные расы они появились после, значит, Ноева потопа. Вот. И поэтому сегодня мы и расы, и нации отмечаем как разновидности человека. Все равно все тянутся к одному Адаму. Ну и другие вопросы здесь есть у Мухаммада. Давайте перейдем к нашим сегодняшним вопросам, чтобы была справедливость. Вот пишет Станислав. Напоминая, это опять тот самый, вот, напоминая вам слова Иисуса, что хула на него самого простится человеком, а хула на Духа Святого не простится, я имел в виду, что Иисус и Дух Святой – это равнозначимые, равноценные ипостаси Троицы. Я не имел в виду, что они тождественны. Но если они равноценные ипостаси, то никакой иерархии цены наказания на хулу на них не должно быть. Лица у них разные, но сущность-то одна, иначе вздор и профанация. Ну, хороший вопрос опять, Станислав. Вот мне как-то кажется, что вы чего-то вы как-то или умышленно не доделываете в своих рассуждениях. Вы мне не представляетесь человеком, ну, там, с поврежденным разумом, человеком, который наивный, что вы дитя. Вы мне не представляетесь, у вас есть какая-то логика рассуждений, но вот эта логика, которой вы следуете, ну немножечко сделайте маленький шажочек, я же уже отвечал вам на этот вопрос. Бог воплотился в Иисусе Христе. Бог Троица. Сложно понимать? Сложно. Но давайте так. Во Христе была явлена вся благодать, все божество, все божественная натура, вот это то, что одной сущности, да, действительно, и Христос одной сущности, и Дух Святой одной сущности, и Отец, это у них у всех одна сущность, но явленная в трех разных лицах. И в данном случае Христос – это явленный Бог. он идет на крест, потому что его можно было прибить. Духа Святого вы не прибьете, потому что Бог есть Дух. И Отца тоже, который вездесущий и Вселенную сотворил. Вот Бог себя явил в Сыне, то есть в своем телесном выражении. И поэтому есть все-таки какая-то разница? Конечно, есть. Но написано, Дух тела и костей не имеет. Это слова самого Иисуса Христа. Дух. Поэтому и Святой Дух, и Отец Божий, Божий Дух, это, ну, не имеет. Поэтому будет все равно разница. Вот услышьте меня. Поэтому Христос говорит, я пришел взять грех мира на себя, все ваши проклятия, все ваши обзывательства. Он для этого и пришел, поймите. И он взял на себя, поэтому он говорит, если вы на меня хулите, ну, это... по разумению, по недоразумению, как угодно. Я и пришел взять эти проклятия на себя. Ну, услышьте меня, Станислав. А Дух Святой не пришел в этот мир, чтобы взять проклятие на себя. А если он придет, да еще войдет в ваши сердца, а вы его похулите, вот о чем пророчески Христос говорил. Вот тогда и не простится. И разная ответственность. Опять же, услышьте. Я не знаю, как еще вам объяснять, но я уже на этот вопрос вам как-то отвечал. Сергей. Бесы реально существуют. Не мое сознание мне советует, как поступить, а бесы или ангелы. Ну, Сергей, вопрос сложный, я вас не знаю. И, наверное, может быть, записав мой номер телефона, да, я обещал его еще сказать, продиктовать еще разок. +7 926, записывает не только Сергей, но все желающие. Через WhatsApp и Telegram можете прислать таком... В реальном времени, сегодня у нас 7 августа 2026 года, специально говорю дату, чтобы вы поняли, в реальном времени этот эфир идет или нет. Вот, Сергей, запишите мой номер телефона, и тогда, если немножечко я вам задам дополнительные вопросы, можно будет как-то сказать. Это все равно, что попробовать поставить диагноз или лечить по телефону. Ну, вроде бы сейчас даже такая возможность появляется все больше и больше. Но не все болезни так можно правильно диагностировать и уж тем более правильно лечить. Поэтому +7 926 211 56 97. +7 926 211 56 97. Пастор Андрей Петров. Бесы реально существуют, отвечу на твой вопрос. Второе. Бесы не могут, или один даже бес не может поселиться в человеке без воли человека. Он может стучаться многократно и даже делать это нагло и страхами пугать, как это делают мошенники. Господь стоит, Христос, «Се стою у двери и стучу кротко, вот, ожидая ответа, сам Творец и Создатель наш». Это его почерк. А бесы, они иногда пытаются вломиться в двери нашей личности, в наше сердце. И они, такие случаи есть, я их собирал по жизни, так вот, знаете, обращал на это внимание, когда принимал участие в изгнании бесов и беседуя с теми бывшими бесноватыми. Вот, один человек так и сказал, он многократно меня просто там сбросил с полотна железнодорожного, там, вот какой-то, и говорит, если ты меня не пустишь, я тебя убью. Вот такими страхами он его напугал. Он говорит, Андрей Ильич, я ему открыл сердце. Я ему открыл. Вот способ вхождения Духа в нашу личность, он один и тот же. Что для Бога, что для дьявола, он только разные характеры того, кто к нам приходит. Поэтому бесы ненавидят Христа. Бесы не выдерживают словословия Христу, чтение Писания, молитв. И это народная практика. Люди замечали в храмы, не обязательно, неважно какой конфессии, когда человек начинает, как сейчас можешь быть, колбасить, то есть буквально падает или пена изо рта, или ему просто плохо становится. Прошу не путать, если из-за давления или из-за духоты. Нет, это другое, совершенно другое. И вот. Но вот такие проявления, которые необычные, которые сам человек говорит, со мной никогда такого не было. Вот такие проявления бывают. Даже если человек не бесноватый, а одержимый болезнями, или он очень много практиковал, к примеру, оккультных практик, гадал, ворожил, что-то там увлекался, даже, может быть, слишком увлекся гороскопами или там, не знаю, еще чем-то, вызывал духов. Поэтому, Сергей, я так вот не смогу ответить, я в общем отвечаю. Если в вашем сознании есть борьба мыслей, то это не обязательно вы бесноватый человек. Это происходит в каждой личности, в каждом человеке. Надо прислушиваться добрых мыслей. А мы их распознаем. Совесть нам открывает это. Поэтому не слушайте плохие мысли, слушайте хорошие. За ними стоят, могут стоять духи, а может быть. Но еще раз подчеркиваю, бесноватость – это все-таки серьезная форма такого демонизации личности. Здесь не спутаешь никогда. Миша задает вопрос. Многие бывшие верующие, став атеистами, заявляют, что наконец-то они приобщились к науке и оставили в прошлом религиозное мракобесие и мистицизм. Ну и свою уверенность в себе и научность они почему-то демонстрируют постоянно на каналах у верующих людей. Вопрос. А вообще их новое мировоззрение, атеизм и материализм как-то связаны с наукой? Мне кажется, в них мистицизма не меньше. Только вместо разума они выбирают случай. Ну, Михаил, как не согласиться с тобой? В точку, действительно, это так. По сути говоря, человеку нельзя ни во что не верить. Если вы приведете мне вот, ну, как бы, случай хотя бы одного, абсолютно, хочу сказать, ни во что, не про Бога сейчас речь идет, а ни во что, в том числе и в себя, неверующего человека, это будет какой-то уникум. Вот мне интересно было бы даже с этим человеком поговорить, пообщаться. Нет неверующих людей, друзья. Бесы даже веруют и трепещут. Это некое свойство нашей личности, нашей души. И вопрос другой, в кого мы верим, во что мы верим, это правда. И а уж тем более, кому мы начинаем доверять. Человек говорит, я никому не доверяю. Ну, верю, что ученые сказали, верю, там, образование получал, себе верю. А вот себе я доверяю. Помимо того, что верю, еще и доверяю. А вот никому больше не доверяю. Бывают такие личности, я таких встречал. Но в любом случае, когда атеисты говорят, что нет Бога, они, по сути говоря, говорят, что мы скрываем, что его нет. На самом деле он есть, но мы с ним боремся. Вот. Я уже говорил многократно. Например, асоциальные элементы – это человек, который хочет быть одиночкой. Он вне социума. Социум – это общество. Вот он асоциальный элемент, про него говорят люди. Он одиночка. Так вот, а – это частичка отвержения. А теос, еще раз напомню, вы слушаете теос медиа, это Бог, это единое понятие о Боге. Поэтому изначально в слове «атеист» есть доказательство, что есть Бог. И есть доказательство того, что люди, которые назвали себя атеистами, усиленно его пытаются отвергать. Просто отвергать. Это такое так называемое в простонародье богоборчество. Оно всегда было и остается, когда человек не соглашается, не хочу его слушать, хочу жить сам. Ну, да, пожалуйста, Бог предоставляет, но предупреждает, говорит, долго не продержишься, обязательно попадешь в лапы того, кто пленит тебя буквально своей волей. Лучше уж передать свое сердце и свою волю в руки Бога. Он никогда не обманет, он наш Творец и наш Спаситель. Поэтому, да, создаются такие некие религии. Религии не обязательно те, которые описаны с их обрядами, верой и так далее. Иногда это религия, которая по сути является таковой, потому что человек начинает опираться на какие-то мировоззренческие постулаты. Он не видит коммунизма, но считает, что коммунизм будет. Вот вам уже и вера, и так далее. Ну, думаю, что вы меня поняли. Спасибо, Михаил, хороший вопрос. И еще один Михаил задает вопрос. Пастор, добрый день. Вопрос о возникновении человеческой жизни. Есть ли в Библии ответ на следующий вопрос? Когда человек становится человеком, когда яйцеклетка оплодотворяется сперматозоидом, получается зародыш, или когда зарождается мозг эмбриона, или когда развивается остальная периферическая нервная система, и в мозг начинают идти сенсорные сигналы. Вопрос такой еще и медицинский. Спасибо, Михаил. Михаил я хорошо знаю. Поэтому на «ты». Вот, Миш, я знаю, что ты работаешь как раз связанный с медициной, этот вопрос беспокоит очень многих. Отчасти это будет тайной загадкой. Я не хочу, в общем-то, наверное, умничать и сказать, что я все знаю. Для меня тоже какие-то вопросы остаются загадкой. Но, тем не менее, мы, разгадывая любые тайны, должны посмотреть, что в Библии точно написано. Вот зароды, что вы видели, очи твои, Господи, 138-м псалме молится Давид. «Я образуем был в теле матери, кости мои образуемы были». Видишь, еще там только формируется какая-то периферийная, как ты назвал, первичная там, да, вот деятельность уже, да, этого живого эмбриона. А вот эта жизнь, мне кажется, что это и есть уже индивидуальная жизнь, с его индивидуальными даже особенностями. Как мы это видим? Когда рождается ребенок, его узнают по внешним признакам. Значит, в клеточках они как-то вот так росли, что они отразили черты отца, матери. Вот уже здесь есть намек, что это даже в элементарных клеточках была явлена какая-то особая уникальность для этой личности. Ну вот, друзья, так быстро пролетело наше время. Татьяна меня, наверное, простит. Она прислала мне вопросы на пейджер. Ой, прошу прощения, по привычке говорю. На телефон. Давайте с них и начнем в следующий раз. А хорошие там вопросы. Будет небольшая у нас интрига ожидания. С миром Божьим. До свидания. До следующей пятницы, если Бог даст жизни.